Добрый вечер, друзья. 2 месяца назад, если помните, темой нашего севооборота были неопознанные летающие объекты. И судя по вашим письмам и телефонным звонкам, пришлась эта тема многим по вкусу. В майской той передаче речь шла в основном о заграничных, о западных происшествиях. Об отечественных достижениях говорили мы вскользь и очень скупо. Значит ли это, что 1/6 части суши нечем в этом отношении похвастать? Отнюдь. Передо мной книга под названием «Инопланетяне над Россией». А ее автор, Семен Шульман, пришел рассказать о ее содержании своими словами. Я зачту, Семен, сейчас несколько слов о вас, чтобы представить их слушателям. Семен Шульман родился в Белоруссии в семье врачей. По первой своей профессии инженер-физик. В 1966 году закончил 2-е высшее учебное заведение Всесоюзный государственный институт кинематографии в ГИК, факультет кинорежиссуры. Автор и режиссер свыше 50 киносценариев и фильмов. Некоторые из его работ награждены премиями международных и национальных кинофестивалей. Может, напомните нам, какие фильмы были особенно успешны?
Я много работал в группе «Альманаха кинопутешествий». Те, кто любил эту передачу, помнят Шнейдерова.
А, был Шнейдеров, это который был оператором в походе Сибирякова 1932 года. Затерло его льдами.
Он же автор и режиссер знаменитого фильма «Джуль Барс».
Совершенно верно.
А как случилось, что вы сели за эту книжку?
Ну, это, в общем, житейские перипетии. У меня был большой простой, почти годовой, между фильмами. Ну, а судя по моей вещи первой инженерной профессии, у меня был и все работы, кстати, между прочим, научно-популярной студии, которая тоже вовлекает себя в эту область интересов. У меня был большой простой, порядка 8 или 9 месяцев. И у меня был интересный материал, который, значит, друзья из научных кругов дали мне. Вот так началась работа на этой книге. Потом она втянула меня, как обычно любая творческая работа. Вот я дал ей почти 9-10 месяцев своего времени. Вот вышла эта книга.
Хочу добавить, что книжка вышла в 85-м году в Нью-Йорке, и о ее содержании мы будем говорить позднее. Сейчас наши обычные рубрики «Ваши письма». И сегодня мы начнем с телефонного звонка, который поступил буквально час или полтора назад. Из Москвы позвонил Алеша Шестопалов. И просил передать огромный привет участникам «Севооборота» и сказал, что члены неофициального, неформального молодежного объединения «Норис», многие из его приятелей из «Нориса» пошли в армию. И он говорит, я вообще остался один. И хотелось бы, чтобы ты проиграл для них всех мою заявку, то есть группу «Dire Straits», песню «Brothers in Arms», что значит «братья по оружию». Алеша попросил также, чтобы мы осветили некоторые темы, в частности, культуризм. Об этом мы будем говорить в конце сентября, когда в Лондоне будет проходить всемирное состязание на Мисс Юниверс. И он также попросил рассказать о Савелии Крамарове. Для этого нам нужно будет связываться с Америкой, с нашим корреспондентом, и мы надеемся, что он у Крамарова интервью или возьмет, или расскажет о том, что с ним происходит. А сейчас, Алеша, слушай свою заявку, твою и твоих приятелей, ушедших в армию. Baptisms of fire. Thank you. «Братья по оружию», песня в исполнении группы Dire Straits, заявка Алёши Шестопалова из Москвы и нурисменов, ушедших на срочную службу. А теперь ваши письма. Письмо, пришедшее из Карельской тайги. Автор его уже дописывался до нас в прошлом, потому содержание вам будет неудивительно. Он пишет, Саша пишет: «Добрый вечер, коллеги. Надеюсь, мне позволительно вас теперь так называть, ибо трижды я уже имею честь быть с вами за одним столом. Правда, до бокалов, что так сладкозвучно звенят на коротких волнах, мне не дотянуться. А ведь такой шарм. Я тут подметил, что передачи севооборота можно оценивать по школьной системе. Есть экземпляры на четверочку, на троечку, на двоечку с тремя плюсами. Но уж те, в которых раздается звон сдвигаемых стаканов, непременно тянут на 5 твердых баллов». Такая вот закономерность.
Ох ты, Господи, как легко. А мы сегодня из бумажных стаканчиков пьем.
Сева, Леня, Леша, взгляните друг на друга. Окиньте пристальным взором своих замечательных соратников. Да ведь пора уже романы писать о вас, повествование судеб ваших заносить в серию «Жизнь замечательных людей». Вы теперь принадлежите не только самим себе и своей родной корпорации, а всем нам, времени нашему. Это не просто BBC, не просто «Севооборот», не просто «Сева Новгородцев». Это явление, может, не менее значимое, чем начало космической эры, рок-революции или перестройка. Кстати, о перестройке. Мы все ее, конечно, любим, холим и лелеем, как тёлку-первогодку, от которой молока нет пока. Зато есть надежда, что в будущем и сметаны будет из чего намесить, и 100 сортов сыра заделать, и даст наша тёлка приплод, и с бесколбасьем покончим наконец. Только вот такая штука. Сегодня жива наша радость, наша живность, а завтра не ровен час, возьмет и окочурится. В жизни всякое бывает. Перестроечной тёлки нашей и сегодня хворей не занимать, сами знаете. Многое у нас тут еще зависит и от прихоти и капризов отдельно взятых столоначальников. Пожелает ихнее правое колено на левой ноге. В программе «Взгляд» Оззи Осборна покажут. Это человек, исполняющий, так сказать, тяжелый металл, рок-н-ролльщик из группы Black Sabbath.
Спасибо, я неграмотный.
Не пожелает, будем слушать байки про интернациональный долг и варенье из одуванчиков. Вот хотя бы письмецо это мое. Как ему прорваться по назначению через препоны и рогатки почтово-таможенного ведомства? Опять же, как соизволит некая среднестатистическая Мария Ивановна, по настроению глядя. А вдруг я, может, вчера перед сном забыл пожелать спокойной ночи? Вот на такой ноте оканчивается.
Приятно. У меня только одно замечание, особенно по поводу вот этих отметок, которые нам с вами ставят. Мы, честно говоря, я отказываюсь работать за отметки. Дорогие слушатели,
а за
не
что
ставьте
вы...
нам отметок.
Нет, нет, ставьте, ставьте.
Почему? Наоборот, будьте беспощадны.
Абсолютно, абсолютно. С нами надо обращаться жестоко. На следующем письме такая надпись. Оно пришло из Кишинева и, так сказать, без подписи. «Товарищ проверяющий, пропустите мое письмо, ведь у нас гласность и перестройка». Текст. «Здравствуйте, Всеволод Борисович. В Севообороте Леонид Владимиров как-то читал отрывок из поэмы, посвященной давке на Трубной площади в Москве в день похорон Сталина. Трубы, трубы в день страшного суда. Он назвал автора, но так как было плохо слышно, я не разобрал. Если ему не трудно, пусть повторит. А также где и когда оно было напечатано. Очень хочется достать».
Пожалуйста, поэму «Труба», замечательную поэму, написал поэт Герман Плисецкий, по сей день живущий в Москве. Поэт, который сейчас, слава богу, стал все шире печататься. Раньше его все больше можно было видеть, его имя можно было еще больше видеть под переводами стихов. Так, например, он издал замечательный совершенно перевод Омар Хайяма, он издал прекрасный перевод датского поэта Гельстеда. А теперь вот только что я, кажется, в журнале «Нева» видел цикл его стихов. Я очень люблю стихи Германа Плисецкого, много знаю наизусть. В частности, поэма «Труба». Поэма «Труба» действительно посвящена, навеяна. Нельзя сказать, что она посвящена, она не описывает события как таковые. Она навеяна вот этим страшным эпизодом после смерти Сталина, когда сотни людей были раздавлены и ранены или убиты в давке в Новой Ходынке на Трубной площади. А когда поперек Неглинки стояли грузовики, и люди, значит, вынуждены были рваться в узкий проход, чтобы попасть к колонному залу. Герман Плесецкий написал эту поэму сразу, по следам событий. Но, конечно, она до сих пор не опубликована. Я думаю, судя по атмосфере, которая сейчас существует в Советском Союзе, я нисколько не удивлюсь, если эта поэма будет опубликована. Если она будет опубликована, она, несомненно, принесет Герману Плесецкому новую славу.
Игорь, автор письма, пишет дальше. Когда же все-таки выйдет «Оборот», посвященный Галичу? У нас кое-что его появилось в журналах после его реабилитации как кинодраматурга. Но статей в газетах пока нет о его судьбе, а народ хочет знать правду. Так что мы ждем рассказов о нем, ибо публика и понятия не имеет об этом поэте. Хотелось бы, чтобы в «Севообороте», посвященном Галичу, звучало как можно больше его песен, причем до конца, а то вы любите обрывать на середине. Ну и так далее.
Давайте Галич действительно сделал. И вот это замечание последнее абсолютно правильное. Мне Галич, с которым до последнего дня его жизни я был дружен, говорил, что я драматург, говорил он. Я в каждой песне драматург. У меня есть сюжет. Начало, вход, выход. Поэтому действительно надо песни Галича играть целиком.
Сегодня за столом не один человек, а два, которые Галича знали. Семен, как я понимаю, вы встречались?
Да, мы встречались с Галичем, потому что он должен был быть автором одного из моих предназначенных для меня, для режиссера, сценариев с таким весьма не артистическим названием «Клетчатый чемодан». Значит, это фильм, который мы должны были делать в Минске на «Беларусьфильме». Мы с Галичем вместе провели там 2 недели. Вот эти 2 недели у нас были очень плотные совместные работы. И я считаю, что, в общем, мы достаточно близко узнали друг друга. Он был изумительным человеком.
Замечательно.
Я был очень рад, значит, примерно два месяца назад в Москве в Доме кино, я там был. Был вечер, посвященный Саше Галичу. Его вел Ильдар Рязанов. Большой зал Дома кино не мог вместить желающих. Это люди сидели на полу, буквально висели, и вечер проходил много часов подряд. Никто не уходил, было жарко и душно, звучали песни Галича, не оборванные нигде, полностью от начала до конца. Его голос, его песни, воспоминания о нем, выступало много интересных людей. Лунгин, вот, например, много рассказывал о его встречах с Галичем и с женой Галича в Париже, не только в Москве, но и в Париже. Потом был показан документальный фильм, в котором принимал участие Галич. Фильм снят в Норвегии, и вот прямо к вечеру Галича копия этого фильма была привезена в Москву.
Я не знаю, есть ли какая-нибудь связь между Галичем и Норвегией, но пластинка, которую мы сейчас проиграем, и которую мы напомним о Галиче, тоже записана была в Норвегии.
Ну, Галич, когда выехал из Советского Союза, он какое-то время, сколько я не знаю, он провел в Норвегии. И вот фильм, о котором идет речь, он не только там снимал, но он его и озвучивал и песнями, и голосом.
Песня, которую мы сейчас услышим, называется «Ночной патруль».
Когда в городе гаснут праздники, когда грешники спят и праведники, государственные западники покидают тихонько памятники. Сотни тысяч все похожи, вдоль полунной идут дорожки, и случайные прохожие кувыркаются вне отложки, и снова бьют барабаны, бьют барабаны, бьют. На часах замирает маятник, стрелки рвутся бежать обратно, одинокий шагает памятник, повторенный тысячекратно. То он бронзе, а то он в мраморе, то он с трубкой, а то без трубки, и за ним, как барашки на море, чишут гипсовые обрубки. И снова бьют барабаны, бьют барабаны, бьют, бьют, бьют. Я открою окно, я высунусь, пронзит, будто 100 по Цельсию. Вижу бронзовый генералиссимус, шутовскую идет процессию. Он выходит на место лобное, гений всех времен и народов. И как в старое время доброе принимает парад уродов. И снова бьют барабаны, бьют барабаны, бьют, бьют, бьют. Прет стеной мимо дома нашего.
Александр Галич, песня с пластинки «Крик шепотом». Ну, как вы заметили, песню пришлось оборвать в середине по нашей традиции. Не из-за неуважения к кому-либо, а из-за того, что времени не хватает. И я должен извиниться, песня называется «Ночной дозор», а не «Патруль». Произошло от того, что переводили назад с английского. Итак, настало время для рубрики того, что происходило на прошлой неделе в Англии.
Все, вот в письмах все пишут о гласности, о перестройке. Ну, и я тоже о гласности и о перестройке. На этой неделе выяснилось, что процесс становления гласности и перестройки закончился в Великобритании 300 лет тому назад. Британская королева обратилась к обеим палатам британского парламента по случаю 300-летия так называемой Великой революции, Glorious Revolution, которая начала политический процесс парламентской демократии, продолжающийся по сей день.
Значит, перестройка продолжается.
Вовсю. «Мои лорды и члены палаты общин», — начала свое обращение королева. Не случайно, что именно здесь весь парламент собрался вместе, чтобы отпраздновать события 1688-89 годов. Именно здесь мы праздновали 700-ю годовщину создания парламента Симона де Монфора в 1265 году. 4 века, отделяющие тот парламент от нашей Великой революции, были насыщены неспокойными событиями, но именно молниеносные события 17 века привели к разрешению фундаментальных конституционных вопросов. Далее королева отметила, что Биль о правах, принятый парламентом в 1689 году, является надежным фундаментом, на котором зиждется парламентская демократия, имеющая такое большое влияние во всем мире, особенно в Соединенных Штатах Америки и Содружестве Наций. Свою речь королева закончила следующими словами. Однако этот зал, как первый и неувядающий символ нашего конституционного развития, является самым подходящим местом для празднования Великой революции, напоминающей нам о нашей ответственности поддерживать ту самую парламентскую демократию, которая была здесь установлена.
А Новгородская Вечь раньше было все равно.
Но вот интересно, что в тот момент, когда королева произносила свою речь перед лордами и членами палаты общин, в Дублинском суде произошел невероятный случай, который, на мой взгляд, на практике подтверждает не менее невероятные достижения парламентской демократии. В Дублинском суде слушалось дело террориста Ирландской республиканской армии Томми Макмахана, отбывающего тюремное заключение за убийство графа Маунтбаттена в августе 79 года, последнего вице-короля Индии и кузена британской королевы. На второй день слушания дела 40-летнего Томми Макмахана он предпринял попытку бежать из зала суда, причем в руке у него оказался маленький пистолет «Браунинг». В результате завязавшейся борьбы с тюремным надзирателем раздался выстрел, после чего Томми Макмахан был обезоружен и возвращен в зал суда. В чем дело? Оказывается, что Томми Макмахан подал в суд на тюремных надзирателей, утверждая, что во время обыска 5 лет тому назад надзиратели сломали ему левую руку. Когда слушание дела возобновилось, суд присяжных присудил ему 3500 фунтов стерлингов в виде нанесенного ему ущерба. По окончании слушания этого дела Томми Макмахана отправили в тюрьму. Он уже знает, что в самое ближайшее время ему будут предъявлены новые обвинения в связи с попыткой бегства из тюрьмы и ношения незаконного огнестрельного оружия и так далее. Вряд ли он когда-нибудь сможет истратить те 3500 фунтов стерлингов, которые присудил ему фонд присяжных.
Вы пессимист, еще как
истратить. Вот мне интересно, как он сможет истратить?
Да выйдет из тюрьмы и истратит. Вы что думаете, вы все всю жизнь там будет держать.
Пожизненное заключение, когда дают, то судья дает рекомендацию не менее чем.
Да.
Обычная рекомендация не менее чем 20 лет он должен отсидеть. А после 20 начнется...
Только истратит, а еще положит в банк, проценты нарастут.
Короче говоря, в конце концов, не важна судьба этих 3500 фунтов, но вот каковы достижения парламентской демократии.
Да. Я думаю, что здесь нам нужно, наконец, обратить внимание на гостя. Это пригласили человека, он сидит и слушает наши байки. Семен, мы попросили прийти с выбранной, так сказать, любимой музыкой. И одна из разновидностей, которая нравится, как я понимаю, это неаполитанские песни.
Да, я очень люблю неаполитанские городские песни.
С чем это связано или просто так?
С чем это связано?
Просто люблю.
Когда-то в детстве я очень любил, вот была эта «Два сольди». У меня голос плохой, слух тоже неважный, но ее я выучил и пел даже прилично. Вот по-моему, русский язык.
То, что мы сейчас заведем, называется «Пассионы» или «Страсти», исполняет ее известный тенор Паваротти.
Più lontana stai te, più vicina te sento, tu me la tua fede.
Луцьяно Паваротти и ария, или знаю, как ее назвать,
называется «Пассионы» или «Страсти».
Леонид Владимирович, вступление как? Внушительно звучало для вас?
Звучало ничего. Можно начинать с такого вступления. 26 июля 1958 года, 30 лет назад, Бухарестское радио объявило, что советские оккупационные войска полностью выведены с румынской территории. Советских войск с тех пор в Румынии нет, нет и в Болгарии. В Польше они находятся постоянно. В Венгрии в дни революции 1956 года было объявлено о выводе советских войск, но затем они тут же вернулись и расстреляли восставших. Советская поэтесса, она по-прежнему живет в Советском Союзе, поэтому, несмотря на гласность, не будем пока называть ее имени, написала в те дни стихи, начинающиеся такими строчками. «Здесь честная кровь заливает асфальт, здесь русская стоит, как немецкая хальт». В Чехословакии до 1968 года тоже не было советских войск, но как вторглись они 21 августа 1968 года в Чехословакию, так и остались. Говорят, что новый премьер-министр Венгрии, Карой Гросс, очень просил Горбачева вывести из Венгрии советские дивизии. А группа советских войск в Венгрии насчитывает примерно 65 тысяч человек. Есть сообщение, что этот ограниченный контингент, как в последнее время было принято именовать советских оккупантов, может быть из Венгрии выведен, дай-то бог. 29 июля 1938 года, 50 лет назад, части японской квантунской армии вторглись на советскую территорию в районе озера Хасан. Там шли тяжелые бои, в конце которых было заключено перемирие. Попытка японских военных, оккупировавших тогда Маньчжурию, проверить крепость советской обороны, явно провалилась. Советские бойцы и командиры, так называли в то время солдаты и офицеров Красной Армии, сражались подлинно героически. Год спустя японцы повторили попытку в районе Халхэнгол. Там бои были еще более серьезными. Советские войска под командованием маршала Жукова и генерала Штерна, расстрелянного, как мы теперь знаем, в октябре 1941 года, одержали трудную победу и изгнали агрессоров. Уже там, на Халхинголе, наряду с крупным полководческим талантом покойного Георгия Константиновича Жукова, проявилось и другое его качество – равнодушие к собственным солдатам, нечувствительность к потерям. Он никогда не стремился беречь солдат. Неважно, сколько их погибнет, лишь бы добиться быстрого успеха. Много лет спустя лауреат Нобелевской премии поэт Иосиф Бродский напишет на смерть Жукова. «Сколько он пролил крови солдатской в землю чужую! Что ж, горевал? Вспомнил ли их умирающий в штатской белой кровати полный провал? Что он ответит, встретившись в адской области с ними? Я воевал?» Но пойдем дальше. 25 июля 1980 года, 8 лет назад, умер Владимир Высоцкий. Ничего не буду о нем говорить, вы все сами знаете. Просто напомню, в понедельник 8 лет, как его не стал. 29 июля 1918 года, 70 лет назад, исполнится 70 лет Владимиру Дудинцеву. Его книга «Не хлебом единым», опубликованная осенью 1956 года, прогремела на весь мир так, как очень немногие до нее. Это был первый и ясный приговор сталинской системе. Имена партийных бюрократов, душивших и честных людей, любую творческую мысль, Шутикова, Дроздова, Невраева и прочих, стали тогда в России нарицательными. Мало кто знает, что герой Дудинцева, изобретатель Лопаткин, списан с живого человека, создателя угольного комбайна «Сердюка», тоже поплатившегося тюрьмой за свое новаторство. Поплатился за свою смелость и автор романа «Не хлебом единым». Слава богу, в тюрьму Дудинцев не попал, но стал мишенью яростных критических нападок, и если не считать зимней сказки и нескольких малозначительных вещей, был обречен на 30-летнее молчание. 2 года назад читатели получили новый роман Дудинцева «Белые одежды». Писатель, оказывается, продолжал работать, и смелость ему не изменила. К сожалению, литературные достоинства «Белых одежд» вызывают справедливые нарекания. Тем не менее, и эта книга – суровое обвинение системе, породившей таких чудищ от науки, как шарлатан Трофим Лисенко, возведенный в сан академика и объявленный непогрешимым. Поздравим Владимира Дмитриевича Дудинцева с 70-летием, пожелаем хорошего здоровья и хороших книг. 28-29 июля 1938 года были уничтожены латышские коммунисты, многие из которых защищали революцию в рядах так называемых латышских стрелков и остались жить в России, не желая уходить в буржуазную Латвию, как именовали тогда нынешнюю Латвийскую ССР. В те дни расстреляны. Юкумс Вацетис, он в 18-19 годах был главнокомандующим Красной Армии, прославленный командир Роберт Апинис, председатель Центральной контрольной комиссии ЦК ВКПБ Ян Рудзутак, нарком тяжелой промышленности Валерий Межлаук, директор Института красной профессуры Виллис Кнорин. 27 июля 1953 года, 35 лет назад, подписано перемирие в Корее. До сих пор в советской печати нет-нет, да и мелькнет сообщение, будто в 50-м году Южная Корея напала на Северную. Не пора ли сказать правду? 35 лет известную всему миру. Что северокорейские войска, оснащенные советским оружием, с благословения Сталина, вторглись в Южную Корею, оборона которой была чрезвычайно слаба, захватили Сеул и почти всю южнокорейскую территорию до Пусана. Но на стороне Южной Кореи в войну вступила Организация Объединенных Наций, и ее войска, состоявшие из американских, британских, австралийских, турецких и других частей, спасли Южную Корею от коммунистического нашествия. Я уверен, атмосфера гласности в Советском Союзе сохранится, то скоро кто-нибудь скажет правду и об этом.
Спасибо, Леонид Владимирович. Одна из дат, которую вы назвали, это смерть Высоцкого. И знаете, если вам нравится Булата Куджава, мы две как бы в одну и хотим сейчас послушать песню о Куджаве, о Володе Высоцком.
О Володе Высоцком я песню придумать решил. Вот еще одному не вернуться домой с похода. Говорят, что грешил, что не к сроку свечу затушил. Как умел, так и жил, а безгрешных не знает природа. Говорят, что грех рю, что не к сроку свечу затушил. Как умел, так и жил, а безгрешных не знает природа. Ненадолго разлука, всего лишь на миг, а потом...
Высоцком в исполнении Булата Акуджавы. Семен, в оставшееся довольно короткое для такой огромной темы время, конечно, мы не позволим себе роскоши удаляться в какие-то, так сказать, космические дали. Я, например, хотел начать обсуждение с вопроса, инопланетяне они или нет, или почему они над Россией. Во-первых, Россия одна из стран, над которыми были замечены неопознанные летающие объекты. Сколько всего этих стран? Я знаю цифру, что их больше 100.
Ну вот, я вычитывал у других авторов, и у меня в книге-то есть, что над 133. Это было, книга выпущена уже сколько, 4 или 3 года тому назад. Наверное, сейчас увеличивается.
Но сегодня...
Очень практически это не о количестве стран идет речь. Это
мы сегодня будем говорить только о территории Советского Союза, потому что география всем знакома, и знакомые места, и фамилии, и так далее. Начнем мы с того, что в Москве есть люди, занимающиеся этим вопросом, и люди, так сказать, с солидной и серьезной научной репутацией. Несколько об этом. Расскажите, какие есть работы о неопознанных объектах?
Ну, в общем, пожалуй, до последнего времени работ было немного, по крайней мере, печатных работ. А те, которые были, это были, в общем, в основном работы, отрицающие это явление. Хотя вот за последние там 10-15 лет вышло много статей, публикаций вот в журналах типа
«Знание и сила».
«Знание и сила», да. «Техника молодежи» и так далее.
Очевидно, вот. Есть какие-то материалы, которые для публикации широкой по каким-то соображениям не годятся.
Я не знаю этого. Я не знаю. Я знаю, что вот я встречался с материалами, которые не были в печати, но которые, тем не менее, ходили по рукам людей. Значит, вот такие, как сборники Зигеля, где было приведено очень много зафиксированных фактов, значит, встреч с такими явлениями. Дальше очень много, вот и была такая очень шумная и знаменитая, нашумевшая в Москве лекция ЖЖ, называлась «Разум в космосе. Факты и гипотезы». Эту лекцию он прочитал в комитете по радиовещанию телевидения.
А кто такой автор этой лекции Ажажа?
Ажажа, он кандидат технических наук. Он занимался подводными исследованиями неопознанных летающих, плавающих объектов. В общем, он ученый. Но особенно меня интересует Зигель, поскольку Зигель доцент Московского авиационного института. То есть специалист по именно по этому части.
Да, мы в прошлой передаче о нем упоминали.
По этой части.
Я книжку вашу прочитал, и там есть несколько таких эпизодов, которые хотелось бы услышать от вас в авторском, это что называется, исполнении. Самые замечательные, самые известные истории нам сегодня хотелось бы от вас услышать. И начнем с чего? Может быть, с петрозаводской истории?
Ну, вот петрозаводская история, которая, значит, произошла в 1977 году. О ней писала целый ряд газет. Впервые это было опубликовано в «Социалистической индустрии» 23 сентября 1977 года. Ну, это, в общем, какой-то феномен, который... Вот я сегодня, кстати, услышал, что кто-то все-таки какое-то объяснение ему земное дает. В основном, я не знаю, пока никто не давал. Но, в общем, смысл такой, что 20 сентября над Петрозаводском наблюдалось предмет... объект, свечение, то есть назвать невозможно, в виде светового явления, в виде физического явления, такой типа медузы, который висел над городом 10-15 минут. Подробно об этом я бы написано в «Социалистической индустрии», то есть в газете 23 сентября 1977 года. Объект летел над городом, ночью это было, примерно в 3-15 или 4, сейчас не помню просто. И дальше ушел в сторону Онежского озера. За ним наблюдало много народу.
Но он не только летел, он и зависал.
Он менял направление, и потом, значит, по одним сводкам даже из этого объекта стартовал какой-то другой, поменьше объект. Но что это такое? До сегодняшнего дня никто так и не объяснил. Хотя было масса всяких...
Там есть интересный момент, да. Там есть интересный момент с телескопическими лучами, что лучи эти выдвигались.
Да, значит, это вот как раз описывается и в сборниках Зигеля, это явление, это не было в газетах, но вот как в сборниках Зигеля это было описано, что предмет этот завис над Петрозаводском, и из него вот как ножки штатива, или как антенна в приемнике, начали вниз выдвигаться телескопические лучи. Потом они начали вращаться, создавая такую иллюзию дождя, иллюзию, в общем, светового дождя. И люди, которые за этим наблюдали, как это было очень эмоционально сильное явление, как вот выразился один водитель, который брали интервью, водитель машины скорой помощи, он сказал, что это было ужасно страшно.
Значит, очень коротко. После этого за границей было объяснение этого эффекта. Объяснили это запусками с советского космодрома Плесецк, который, как вы знаете, находится на крайнем севере Советского Союза. И, значит, в результате запусков отдельные ступени ракет потом входили в земную атмосферу, очень долго сгорали в земной атмосфере, и от них отрывались части, отрывались какие-то куски, создавали такие эффекты. Это объяснение было дано в зарубежной прессе, не в советской прессе. Теперь о космодроме Плесецк пишут даже в советской прессе, подтверждает тем самым, что запуски из Плесецка происходят буквально ежедневно. Так что может быть такое объяснение.
Там есть один момент, который в ракетную теорию, так сказать, не встраивается. Расскажите пару слов об окнах, что произошло со стеклами во многих квартирах.
Значит, вот в лекции о ЖЖ, который он читал в Москве, там рассказано подробно об этом, этом случае. И в конце лекции, значит, ЖЖ рассказывает, что во многих квартирах было обнаружено такие сквозные проходящие отверстия.
В окнах.
Кажется, если я не ошибаюсь, там что-то 50-миллиметровые или вот или 70-миллиметровые. Короче, в общем, по этим проходящим отверстиям, по конусам этим, пытались рассчитать высоту зависания этого объекта и примерно дали цифру 14 километров. Потом эти рамы были доставлены в Москву, была организована какая-то комиссия, которая должна была вопрос решить до конца. То есть, мол, что это такое? Лекция это была в 78 году. Само явление проходило в 77 году. У нас сейчас 88 год. Ответа на это нет. То есть ни отрицательного, ни положительного никакого нет.
Но не во всех ведь квартирах эти
и были. Еще любопытный факт в том, как пишет, как рассказывает АЖЖ, что это почему-то это обнаружено было в квартирах, где не было людей. Ну, это, конечно, в общем, полная мистика, это загадка. Для меня, ведь я и тут в книге пишу, что АЖЖ был задан вопрос, ну, почему в квартирах, где не было людей, это что такое, значит, космический разум, который пытается не нанести вред человеку? Ну, на это лектор ничего ответить не мог, он развел руками.
Но Петрозаводском и нашей территории дело не ограничивается, ведь есть в книжке приведен случай, когда скандал или происшествие с неопознанным летающим объектом был поднят на международном уровне, к Советскому Союзу обратилась другая страна.
Да, это случай, который описан был в иранской прессе, и даже вот в тех, знаете, такие есть листы ТАСС для корреспондентов, для внутреннего пользования. Это случай, который был описан там, это произошло 19 сентября 1976 года. Над Тегераном был обнаружен, замечен, опять-таки, неопознанный объект, потому что трудно сказать, что это такое. Это объект, явление и так дальше. Неопознанный объект, по приказу местных властей были подняты два военных самолета, которые начали преследовать этот объект.
Американского изготовления.
Да, Фантом F-4 называемые. Mm-hmm. Это военные истребители, собственно, американские. Были подняты на встречу этому объекту. И два раза, когда они приближались на одно и то же расстояние в 64 километра, что зафиксированные вот 64 километра, то их электронная система управления, в первом случае вышла из строя электронная система управления, когда второй собирался выстрелить ракеты по этому объекту, вышла из строя система управления оружием. И любопытно, что да, потом этот объект уже сам начал преследовать эти самолеты, зашел к ним в хвост и начал повторять все их движения. На следующий день любопытно, что Тегеран Journal, это тегеранская газета, писала, что даже власти местные признали, что два самолета ВВС тегеранских, значит, вооруженных сил преследовались неопознанным летающим объектом.
А к Советскому Союзу обратился
Ирандычем. И любопытно еще то, что как-то, как сообщил, кстати, и тот же Абуза, еще в ряде информации было, что Тегеран обратился и к Советскому Союзу, и к Соединенным Штатам с одним и тем же вопросом. Мол, нет, не испытание ли же какой-нибудь военной вашей техники? Это такое сквозило в вопросе, потому что формальный вопрос был: помогите разобраться в этом явлении, потому что у нас недостаточный научный потенциал. Но в этом вопросе сквозило не ваше ли это испытание. Вот, значит, это имеет какое-то продолжение. Вот, значит, этот запрос попал через Академию наук в группу по изучению, тогда была такая группа, это, ну, это не совсем официальная, в общем, была группа по изучению НЛО, неопознанных летающих объектов или явлений.
О, да, которые... она совершенно точно существовала.
Вот, она существовала, в ней принимали участие Зигель и другие, и вот как пишет, если я не ошибаюсь, Зигель, кажется, он пишет, что мы дали заключение, что то, что было в тегеранском небе, не является продуктом сегодняшней человеческой
техники. Удалось ли видеть в массовом порядке неопознанные летающие объекты только петрозаводчанам и тем, кто живет там рядом с Ираном? Появлялись они, скажем, где-нибудь над Москвой?
Ну, значит, во-первых, они появлялись и над Москвой, и не только над Москвой. В общем, история этого предмета очень большая. Там массовые наблюдения были и над Белградом в Югославии. В общем, это много было. А над Москвой они тоже... известный, значит, этот случай, который был, сейчас я вспомню, это, кажется, 80-й год, если я не ошибаюсь.
Да, вроде 78-й.
Нет, я думаю, что 78-й год – это был год насыщенного наблюдения. То есть, когда вот по исследованиям советских уфологов, то есть изучающих НЛО людей, этих объектов, эти объекты появлялись 17-14. А то, что я говорю, массовые наблюдения, это было в 80-м году. Об этом широко писали даже на Западе. Такой итальянский журнал, которому Ажежа давал интервью. Он описывает это явление. Сейчас, секундочку. Он описывает полностью интервью с Ажежой, и это явление над Москвой наблюдали, в общем, сотни людей. Сейчас я назову, когда это было точно.
Следующий вопрос, который я вам хочу показать.
Это было 15 мая 1981 года.
Вы знаете, то, что в небе там появляется неопознанное, необъяснимое, мы к этому постепенно привыкли и свыкли. Но неожиданным элементом в книжке вашей было то, что, оказывается, эти объекты влетают в море и вылетают от него. И для них изменение среды как будто бы не препятствие. Вот несколько слов об этом. Какие были наблюдения?
Во-первых, я скажу, что это не открытие моей книги, естественно, потому что материалом к этой книге послужило много публикаций, которые было в разных странах на Западе, и публикации в Советском Союзе тоже, как в неделю публиковалось об этом, «Семь лучей тайны» и так далее. В журнале «Техника молодежи» была интересная статья американского профессора. У меня здесь записано, но я сейчас забываю эти цифры, данные. Была интересная статья, рассказывающая о том, что как во время учебных тренировочных занятий американских вооруженных сил, акустики кораблей американских, которые участвовали в этом учении, и акустики подводных лодок, засекли в одно и то же время сверхбыстроходную цель. Цель, которая двигалась под водой там со скоростью порядка 270 км в час. Что сегодня быть невозможно, не может быть в нашей технике. И когда начали это исследовать, оказалось, что это постороннее какое-то тело, постороннее явление, не относящееся ни к чему, то, что нам известно. Что это такое? До сих пор они не знают. То же самое происходило и в Советском Союзе. Мы знаем вот известное происшествие на Корп-озере, когда некий объект считает, что он был под водой в Корп-озере. Корп-озеро – это озеро, один из заливов Онежского озера. Он был под водой, объект вырвал кусок земли. Причем объект летел, нырнул под воду, вырвал кусок земли и потом исчез.
Надо сказать, какой кусок? Траншея была 15 метров шириной.
Да, 15 метров шириной, там что-то на 3 метра... 15 метров длиной, на 3 метра шириной. Uh-huh. То есть достаточно большой кусок. Ответа на это нет. Но факты сами существуют.
Любопытный эпизод еще со Внуковым. И согласно некоторым материалам, даже Андропов лично был.
Так вот, я и рассказал вам, что это было 15 мая 1981 года в 1:30 ночи, когда над Внуковым, не только над Внуковым завис самый большой объект. Материалы по этому были исследованы астрономом Гинделис, его фамилия. Он объект шел со стороны Тулы. И в Москве они исследовались этим ожожой. Кроме того, эти материалы были подтверждены, вот как дает интервью ожожа этому итальянскому журналу «Джентль», журналист, который брал интервью ожожи, по просьбе ожожи обратился к Обергену. Оберг – это один из сотрудников НАСА, который подтвердил...
Джим Оберг, да. Это мой друг, американский специалист, который занимается исследованиями, связанными с советскими космическими полетами. Он этим занимается с самого начала космических полетов.
Так вот, он подтвердил, что в НАСА поступили сведения, что именно 15 мая 81 года над Москвой висел неопознанный, неизвестный им объект. Причем он подчеркнул, это не технический объект, нами созданный ими, а это неопознанный.
Джеймс Оберг абсолютно не верит в неопознанный летающий объект.
Да, точно. Сам он абсолютно в это не верит.
Но сам подтверждает это документально.
Поэтому интересно, любопытно, что подтвердила с одной стороны американская разведка, с другой стороны советские ученые.
Дорогие друзья, в оставшиеся 4, 3, 2 секунды я хочу попрощаться с вами до будущей недели. Счастливо!
Говорит Лондон.